Всем привет и добро пожаловать на Синашоу подкаст. С вами Макс, его постоянный ведущий. И сегодня к нам снова в гости пожаловала китаянка Инна, с которой мы будем обсуждать традиционные китайские иероглифы, современные китайские иероглифы, чем они похожи и чем они различаются, а также обсудим каллиграфию, ну и многое-многое другое. Также в подкасте принимает участие мой теневой соведущий Диана. И так как сегодня мы обсуждаем традиционные иероглифы, я постараюсь выложить побольше примеров традиционных и современных китайских иероглифов в Instagram-канале. А теперь без дальнейших промедлений переходим к самому выпуску подкаста. Друзья, всем привет! У нас снова в гостях Инна. Инна, поздоровайся со всеми.
Привет всем.
А сегодня я хочу пораспрашивать ее про китайские иероглифы и про то, как сами китайские дети изучали иероглифы в детстве. Так как русские люди, изучающие китайский язык, с этим сталкивались со своей стороны. И было бы интересно узнать, каково это со стороны носителя языка. Так что, Инна, первый вопрос. Ты знаешь, сколько всего в китайском языке иероглифов?
Вроде где-то 50 тысяч, 60 тысяч, вот так.
Ну, в наших учебниках говорится, что порядка 40 тысяч иероглифов.
Да?
Да.
Даже я не знала. 40 тысяч. Очень много.
Как ты думаешь, в русских учебниках пишут, сколько обычный среднестатистический китаец использует иероглифов в своей речи? Как думаешь?
3-4 тысячи?
Вообще да. То есть для того, чтобы достаточно свободно изъясняться, нужно около 4 тысяч иероглифов знать. А чтобы обладать полным словарным запасом среднестатистического китайца, говорят, что достаточно 8 тысяч иероглифов. Но это что пишут русские учебники, так что...
Ну, я думаю, знаешь, по факту уже столько... Китайцы уже столько не знают.
Да?
Почему? Сейчас уже забываем очень много иероглифов. Ну, может, в детстве, может, когда мне было 18, я еще больше знала, чем сейчас. Сейчас распечатаем в основном, уже не пишем, поэтому...
Хорошо, я понял. Я когда начинал учить иероглифы, у нас есть определенные методики, то есть ты запоминаешь элементы иероглифов, запоминаешь, с каких элементов они состоят, и много-много их прописываешь. Я бы хотел узнать, вот, когда ты была ребенком, как ты изучала иероглифы?
Мы начались изучать иероглифы после детского сада, то есть с первого класса. Но сейчас, по-моему, дети уже пораньше начинают. И сначала мы изучали пинин, то есть как это читать, как правильно читать. И мы читали тогда уже книжки с пинином. То есть, ну, ты... Знаешь, иероглиф внизу, а вверху пиньин. С помощью пиньин читали книжки, потом потихонечку мы изучали такие очень простые иероглифы, например, жэн, та, жи, юэ, вот такие. Мы тогда, кстати, мы писали цуэн, как это?
Учебные тексты? Сочинение?
Сочинение, да. Писали сочинение с пиньином. То есть, что я знаю, какие иероглифы я знаю, я пишу. А какие не знаю, можно просто записать пиньин. Ага. Это можно, не запрещают.
Интересно.
Да. И, ну, так потихоньку изучали. Каждый день, наверное, по 2-3 иероглифа. И дома писать, ну, один иероглиф писать по 2-3 страницы, то есть жэн, вот так писать. Это прям каждый день повторялось.
Понял. Знаешь, сейчас есть такие новомодные техники ассоциативного запоминания иероглифа. То есть сейчас в интернете гуляет очень много карточек, где, допустим, иероглиф жэн, и к нему пририсована голова и там, знаешь, две ноги. Типа, чтобы дети запоминали, что это вот человечек жэн. Или иероглиф хо.
Ага, это огонь прям так.
Да, и там его дорисовывают так, что он выглядит как огонь, чтобы было легче запоминать. Вот когда вы были детьми, такое было?
Да, было такое. По-моему, на учебниках были такие картинки, где, например, жен, человек так стоит, а цун, то есть...
Два человечка.
Два человечка. Вот так. Один идет, другой за ним. Вот так нарисовали.
Сейчас это очень популярно. Я знаю, что некоторые люди поднялись, просто вырисовывая эти карточки для иностранцев, чтобы иностранцы их покупали.
Ага, да.
Хорошо, вот такой есть вопрос. А когда вот ты была ребенком, ходила в школу и изучала иероглифы, будучи китаянкой в китайской школе, как происходил процесс? То есть однажды я преподавал английский, также китайским детям, и... Я написал какое-то слово, я уже не помню какое, и спросил, как переводится. Они мне сказали перевод, я попросил их написать на доске. Написали, хорошо. Следующее слово они перевели, написали на доске. Следующее слово они сказали, а мы не знаем, как это писать. Mm-hmm. В тот момент я почесал репу и подумал, в смысле, вы не знаете. А потом мне помощница объяснила, что дети изучают иероглифы постепенно по нарастанию уровня сложности.
Да.
То есть как это происходит? То есть вы сначала изучаете все иероглифы, которые включают в себя «рен»,
угу.
Или все иероглифы, которые произносятся «рен», но могут выглядеть иначе? Как вот?
А сколько им лет было?
Им было лет, по-моему, 9-10.
Ну, это понятно. Да, постепенно. То есть на первом классе такие очень простые структуры изучали. Потом уже сложнее, сложнее, сложнее. Дети уже до шести класса, они должны все иероглифы, ну, которые нужны для чтения, они должны все изучать. Но это же нельзя сразу за один год все запомнить, поэтому постепенно. Может, они вот в этом месяце ходили к тебе на урок, не знали, а в следующий раз, может, они уже узнали. Вот такое тоже бывает. Все постепенно.
Угу. Я как-то раз заглянул в детский учебник китайского языка. И там было задание, написано якобы вот предложение, пропущенный иероглиф, и написано, допустим, «when», и им нужно было выбрать, какой иероглиф. Все они «when». Ага. Им нужно было выбрать, какой из when, типа, подходит в это предложение. Это как-то какие-то такие упражнения были, да?
Вот это такое предложение, как это? Задача?
Задание.
Такое задание не только для маленьких детей, для иностранцев сложно, даже для взрослых тоже сложно. Ага. Потому что вот, один... Звук означает очень много иероглифов, и большинство из них, они очень похожи. Даже для нас это сложно запомнить. Были у нас в школе на 12 или 11
классе
задание было одно слово, надо выбрать правильный иероглиф или... В фразе надо было выбрать.
А, то есть нужно вот там пропущенный иероглиф, и нужно было выбрать правильный.
Ты знаешь, для начала даже таких заданий не было. Помню, у меня на первом классе были задания такие, то есть они написали один иероглиф, написали тебе, и надо, чтобы ты правильно писал черты в порядке.
В правильном порядке.
Да. То есть, например, жен, вот пье, на, написать сначала пье, потом целый жен. Вот так надо было написать. И это, ну, главное, чтобы дети запомнили, как писать иероглифы в порядке. Это очень важно для китайцев.
Почему это важно? То есть, вот я, как сам человек, который изучал китайский язык, иногда вот пишу, а потом они китайцы. Неправильно.
Да,
я такой,
вот.
А, в смысле? Я же вот иероглиф. Они такие, ты написал в неправильном порядке. Я такой, ну результат-то ведь.
Ну, ты знаешь, китайцы, они сами, мы очень такие принципиальные. Надо сделать именно такие график, меры, и чтобы люди работали по этому графику, жили по мерам. Это очень важно для китайцев. И в иероглифах тоже важно. Ну, хоть написали одинаковый иероглиф, но ты неправильно, ты писал в неправильном порядке. Ты неправильно написал. Вот так мы считаем.
То есть важно, чтобы все было четко.
Да, сложно сказать, почему, но надо.
Ладно, хорошо. А тогда следующий вопрос. Вот в России, когда ты изучаешь китайский язык, да, ты сначала изучаешь пининь, затем ты переходишь к иероглифам. В целом мы изучаем иероглифы, но также нам объясняют элементы, то есть вот графемы. Иероглиф состоит из графем, нас этому учат, что графема несет смысл. Вот что графема несет смысл. Китайским детям в школе объясняют вот все отдельно все эти графемы. И действительно, да, зная все графемы, можно ли угадать смысл незнакомых иероглифов?
Изучают. Это именно надо сначала узнать графемы и с этим графемом изучать иероглифы. Графемы, они как бы помогают детям запомнить значение этого иероглифа. Но ты знаешь все графемы, не все иероглифы можешь угадать. То есть, ну, давай так скажем, одна графема обозначает одно значение, но это только в 60%
случаев,
да.
А в остальных 40?
Просто надо запомнить.
Просто запомни, хорошо.
Да, китайцы придумали иероглифы изначально по картинкам.
По наскальным рисункам.
Да. Но это все изначально. Потом, как это изучение глубже и глубже происходит, уже не совсем так.
Да, они усложнялись.
Да, все усложнялись.
Вот, допустим, если я знаю все графемы, вот я смотрю на незнакомый мне иероглиф, получается 60% вероятность, что я могу угадать его значение,
да,
и 40% вероятность, что все-таки значение будет неверным.
Да, и из 60% есть 60.
Ну,
даже если бы ты угадал это значение, ты бы все равно, наверное, не угадал, как это прочитать.
А, произношение.
Произношение, да.
Хорошо, я понял. Ну, в таком случае...
Это для меня то же самое, не только, да, для иностранцев, да.
Ну, вот в таком случае у меня как раз назревает вопрос, встречаются ли тебе иероглифы, которые ты можешь не знать?
Конечно. Встречают очень даже.
В этот момент, наверное, все русские, да, люди, изучающие китайский язык, у них просто голова взорвалась такая.
Ага. А ты знаешь, очень много китайцев, они любят выдать имя своим детям с такими очень сложными иероглифами, которые большинство китайцев не знают.
Так, да, это же очень неудобно, то есть когда...
Неудобно, да. Но это как бы... Они...
Выпендриваются?
Да, выпендриваются. Я хотела это слово сказать.
Понял.
Ну, я больше иероглифов знаю, чем обычные люди. Я очень культурный человек. Вот так. Но сейчас уже редко, потому что реально неудобно. Даже иногда вот в группе, в классе, даже учитель не может с первого раза прочитать имя вот этого ребенка. Это уже очень неудобно.
Ага, хорошо. В таком случае возникает один такой вопрос. Даже не вопрос, это скорее у меня был случай, я бы хотел узнать вот твой комментарий. Случай таков.
Ага.
Мне нужно было пройти в какое-то место, кажется, в какую-то больницу, но я не знал ее название. То есть и поэтому я не мог ничего показать.
Ага.
Вот. Я спрашивал у людей, мне нужно в больницу. Такую-то. Я примерно знал, как произнести это название, но я не знал, как его написать, чтобы в DD ввести. Вот. И я подходил к людям на улице и такой, я помню, подошел, это была какая-то женщина лет 60, и я такой, здравствуйте, вы знаете, где вот эта больница находится? Она такая, да, конечно, знаю. Это находится типа там, где-то абстрактно. Я такой, супер. А вы можете, пожалуйста, мне помочь написать название в DD?
Не могла, да.
И она такая, хорошо, давай. И я такой, даю ей телефон, и у меня, получается, пининь-клавиатура на телефоне. И она такая,
да.
И потерялась. И она не могла набрать, и я переключил на рукописный вот, чтобы она рисовала пальцами. И пальцами она спокойно нарисовала иероглиф.
Да.
Но на пинине она не могла ввести.
Такое тоже есть.
С чем это связано?
С возрастом, наверное.
Пинии раньше не было?
Да, пинии раньше не было. Люди просто так запомнили иероглифы. Даже без помощи пинин. Да.
Жуть, люди запоминали иероглифы без пинии.
Но мне кажется, из-за этого люди, в принципе, меньше знали иероглифов, наверное, чем в сравнении сейчас. Уровень образованности и количество людей, которые сейчас образованы в Китае, их меньше.
Ты права, да.
В принципе.
Вот, ну, люди, как бабушки и дедушки, они не знают пинин. А мама и папа уже знают, и мы знаем. Но это как бы раньше... Пинин — это китайцы только в современное время придумали, чтобы дети легче изучали свой язык.
Ну и слава богу.
Ну, да, очень умные китайцы.
О, да.
А ты как оцениваешь, сколько примерно иероглифов ты знаешь?
Сложный вопрос.
Ну, если для чтения, как ты сказал, сколько достаточно знать?
8 тысяч.
8. А, 8 тысяч, так много?
Нет, чтобы спокойно жить, якобы, в Китае, 4, говорят, достаточно. Если ты хочешь быть прям как китаец, то 8 тысяч.
Ну, я 8 тысяч знаю, я могу прочитать, я могу... произносить — это не проблема, но писать, наверное, уже не 8 тысяч, а где-то 3-4 тысяч.
То есть, фактически, когда ты пишешь сообщение, ты можешь с помощью пинини набрать все что угодно?
Все что угодно, даже все что... Даже не... Тогда уже не только 8, наверное, даже 10-12.
Ага. А есть вероятность ошибки в том плане, что на пинини может быть звучать так же, а иероглиф другой, но ты не знаешь, что ты это иероглиф или нет выдает?
Я думаю, у иностранцев такие проблемы могут быть.
Я не поняла, как,
вот смотри,
какая,
допустим,
проблема.
Вот ты пишешь «Уяо Иван». Допустим, я хочу одну bowl, одну тарелку. И у тебя телефон подставляет, а я хочу один вечер. Вот. И есть ли вероятность того, что ты можешь посмотреть...
Ты не знаешь этот иероглиф?
Да, и спутать эти иероглифы.
Зная только пинин, но не зная, как выглядит иероглиф должен.
Да, такое тоже есть. Но тогда уже не простые иероглифы, не с этим, не с 8 тысяч, а более сложные,
уровня,
да, более выше уровни. Уже
хорошо.
Так.
Но получается, если тебе дать бумагу и ручку, то количество иероглифов стремительно сокращается, да?
Да, да. Ты знаешь, у нас в Китае есть такая поговорка, называется «ти би ван зи». То есть «ти», ну, может...
Поднимать.
Да, поднимать, «би» — ручка, «ван» — забыть, «зи» — иероглиф.
Иероглиф.
Как только что-то захотела записать, подняла ручку и забыла иероглиф. Это...
Да.
Вот мы все наши молодые китайцы сейчас так живем.
Да?
То есть распечатать все что угодно можем. Можем прочитать, можем распечатать, но писать уже
нет
сложнее, да, уже сложнее, чем в детстве.
Ну и да, я представляю. Хорошо, у меня есть еще один такой вопрос. Мы знаем то, что китайский язык, он с, вот как с наскальных рисунков он начался, он развивался, и вот эти картинки переросли в иероглифы, они все усложнялись до той степени, пока, кажется, Мао Цзэдун не решил упростить иероглифы.
Вроде, да.
Да, в общем, в определенный момент они были упрощены.
Ага.
И сейчас мы все пользуемся упрощенными иероглифами.
Да.
А вот у меня такой вопрос. Ты можешь... читать традиционные китайские иероглифы?
Да, могу.
А как так получилось? Ну, неужели тебя учили традиционным?
Можно или... додумать, догадаться как-то.
Да, можно
похоже,
догадаться.
Да, наверное, очень.
Они похожи по структуре.
Угу.
И я могу все прочитать, но я писать не могу.
Ну, там сложнее, да.
Можно догадаться, что это такое, но... они реально сложнее, чем упрощенные.
Упрощенные.
Да? Упрощенные сложнее.
Многие говорят, что если ты знаешь графемы, ты можешь лучше понимать сами иероглифы. Но это больше применимо к традиционным иероглифам, чем к современным упрощенным. Потому что вот, даже взять иероглиф «ай», любить. Мы знаем, как он выглядит. В традиционном написании там в середине присутствует сердце.
Да.
А в современном его нет. И это делает такую некоторую логическую связь. И есть некоторые китаисты, то есть люди, которые изучают Китай, китайский язык, они говорят то, что если смотреть на иероглифы традиционного китайского языка, они намного более логичные, чем современные иероглифы. Что думаешь на этот счет?
Ты знаешь, вот китайские иероглифы с самого начала, когда люди только что придумали, сейчас люди называли вот такие старые иероглифы тягу, то есть крышки...
А, на черепашьих панцирях.
Да-да.
Панцирь.
Панцирь, да. И они были капец сложные, даже не традиционные, традиционные уже проще. Ага. Они были очень-очень сложные, как реально сами картинки. И вот такие иероглифы мы не можем понять, потому что, ну, уже надо изучать. Люди развивали изучение, потом придумали больше и больше иероглифы, они упрощали эти иероглифы постепенно. А традиционные иероглифы уже очень простые по сравнению с старое время.
Ну, вот, допустим, даже взять один из первых иероглифов, который я помню, я выучил, это иероглиф «ма».
«Ма», да.
То есть «лошадь». Я правильно произнес? «Ма».
Да, да.
Вот. И получается, в современном написании это просто как квадратик с завитушкой, а в традиционном он реально выглядит как лошадь.
Да.
Это... И в этом плане люди говорят, что традиционные иероглифы, они могут выглядеть сложнее, но при этом все их частицы, они делают больше логики.
Да. По-моему, традиционные иероглифы, они более как китайские иероглифы. Современные просто люди сделали, переделали, чтобы... легче написали, потому что вот в старые времена у нас не было столько работ, мы можем писать одно письмо, ну там 2 часа, а сейчас столько уже нельзя так медленно писать, поэтому решили упрощать все это. Ну, потеряли, конечно, нашу, ну, китайскую культуру немножко, наследие. Да, но это как нужно. Ну, я считаю, нужно.
Ну, разумеется.
Да. В Тайване сейчас они все равно пишут традиционные.
Вот я как раз хотел спросить то, что вот, насколько я знаю, в Гонконге и в Тайване они используют традиционное письмо. То есть, фактически, в Тайване они говорят на путунхуа?
А в Тайване они говорят путунхуа, мандарин. Но не совсем. Для меня это не путунхуа, потому что у них диалект какой-то очень смешной.
Но ты можешь понимать, что они говорят?
Конечно, могу. Но я не могу говорить, как они.
А, это как у русских с украинцами. Мы, в принципе, украинский понимаем, но по-украински я сказать ничего не смогу.
Да.
Вот.
А вот в Тайване они пишут еще традиционное, и они очень ценят. Типа,
они прям
вот
рукописно пишут традиционные иероглифы.
Да, вот мы культурные люди, а вы уже потеряли вашу культуру. Ну, мы считаем это... бесполезно. То есть...
Ну, я понимаю, да. Некоторые вещи как бы с течением истории отмирают.
Мне кажется, да, развитие невозможно еще. Без трансформации.
Да.
В любом случае.
Но Тайвань, у них очень понятный близкий к путунхуа диалект. А Гонконг, у них ведь совершенно другой диалект.
Это совсем другой язык, не диалект.
Но они используют те же самые традиционные иероглифы, так ведь?
Да. Те же самые,
так
но у них...
по-другому, получается.
Да, совсем по-другому. Вот есть на китайском языке есть 4 тона, да?
Да.
А у них есть 6 тонов.
Страшно.
То есть сложно понять и сложно говорить.
То есть если гонконгец откроет книгу, ну, китайскую книгу, и будет читать иероглифы, он будет читать их совершенно по-другому.
Да.
И не поймет, что читает.
Конечно.
Но и в таком случае, вот ты можешь читать традиционные, а люди, которые выросли в традиционных иероглифах, они могут читать упрощенные иероглифы?
Они могут понять.
Могут.
Могут, потому что они похожи, очень похожи, и на самом деле вот это изменение не 10 лет назад, 20 лет назад, а уже очень далеко от нашего времена, уже от...
Династии Цин?
Да, от династии Цин. Там уже немножко начинается менять это, поэтому ну, люди, которые жили в Китае, они династии Цин уже начинают упрощать иероглифы.
И есть еще один вопрос. Все, кто когда-либо бывал в Китае, видели, насколько здесь популярна каллиграфия. Буквально зайдешь в любой какой-нибудь респектабельный офис, и там увешаны он картинами, да, транспарантами с очень красиво расписанными иероглифами.
Стильно, да, наверное?
Да.
Почему вообще каллиграфия так популярна в Китае?
А помнишь, нам рассказывали в Чанчжи еще, что есть вот по Китаю художники, они именно обретают популярность за счет, не за счет того, что они там, ну, во-первых, то, что красиво пишут, да, эти иероглифы, а во-вторых, то, что у них, ну, как бы связи очень много нарабатывается, и они, и, например, их картины, вот эти иероглифы, становятся очень дорогими. И чем дороже, тем круче, и тем престижнее повесить ее на стену себе, в кабинет и так далее. Ну, да, как бы так, да, получается?
Mm-hmm. Но в таком случае возникает вопрос. Картина становится дорогой из-за того, что она написана очень необычной техникой, или из-за того, что просто автор знаменитый?
И то, и другое. На самом деле, каллиграфия, она не как эти дорогие, драгоценные бренды. Может, качество так себе, а очень дофига стоит просто из-за бренда. Вот каллиграфия так не работает. То есть ты хорошо пишешь, все будут тебя ценить. Ты плохо пишешь, даже если бы ты очень известный человек, никто не будет купить твою
работу. То есть навык важен.
Да.
А в таком случае как определяется, хорошо ты пишешь или нехорошо? То есть есть какие-то критерии, там есть какие-то правила каллиграфии или что?
Критерии красоты, да?
Критерии это... есть. Есть разные виды каллиграфии, разные категории. То есть человек, если он хорошо пишет, он только пишет один вид. Там, наверное, больше 10 видов. Человек, который мастер каллиграфии, они обычно хорошо только пишут одним видом.
Ага.
И из-за этого они известны по всему Китаю.
То есть они отточили навык письма именно в конкретном стиле?
Да, в стиле. Почему каллиграфия известна? Я сначала скажу про это.
Да.
Это все, я думаю, из-за древней китайской культуры. То есть люди в древнем Китае, если они хорошо пишут каллиграфию, то все должны его ценить, и все смотрят на него...
С восторгом?
Да, с восторгом. То есть он культурный человек, он очень начитанный. И это в древнем Китае вот так, и сейчас тоже так. Ну, мы обычные китайцы уже не знаем, как писать каллиграфию, но вот те, кто знает, уже называем его мастером. Можно я задам вопрос?
Конечно.
Тебе? Вот в России, когда я училась, я написала русские слова, незнакомые себе, и потом ну, за словом писала на китайском объяснение. И мои одногруппники, они увидели мои иероглифы, все смеялись. Они говорят, вот как вы это знаете, это же просто картинки. И они просили меня написать их имя на китайском. И все прям фоткали и выкладывали. Вот для русских китайские иероглифы реально как картинки.
Для русских китайские иероглифы это восторг. Просто. Ну, потому что, смотри, это, во-первых, они выглядят как картинки, но они не выглядят как какие-то, знаешь, наскальные рисунки непонятные. Нет, это выглядит как нечто прям, как каждый вот строчка, как, исписанная китайскими иероглифами, выглядит как произведение искусства для русского человека. Потому что мы не видим смысла, который за иероглифами, но мы видим, что это очень сложно, и это очень, ну, композиционно органично. Потому что, вот смотри, я помню, когда я начинал изучать китайский язык, я просто вот первый же иероглиф, вот там «ма», я смотрел прям «вау, нифига себе,
уже,
какой
уже
он
нифига.
Крутой!»
Ты за себя
да.
говоришь, многие, мне кажется, многие как раз вот, я с позиции человека, который, ну, целенаправленно не изучал китайский, многие иероглифы, они просто пугают даже, наверное, ну, потому что они, знаешь, очень похожи на инопланетный язык какой-то, вот, реально, ну, потому что когда мы видим какой-то испанский, итальянский, да, много вот таких языков, ты можешь там родные буквы какие-то распознать, да, а вот здесь, но никакой связи не можешь уловить вообще изначально. И из-за этого, наверное, это как-то, как сказать, сразу кажется невозможно
изучить. Это кажется чем-то, знаешь, из такое. Другого мира вообще пришедшим. Но я могу сказать одну вещь. Когда изучаешь китайский язык, это чувство постепенно проходит.
Mm-hmm.
То есть из-за того, что иероглиф наполняется смыслом, и ты уже знаешь, что ма — это не таинственный, суперкрасивый иероглиф, это значит лошадь, и ты такой, ну ладно, хорошо. И ты изучаешь все больше и больше иероглифов, и постепенно они перестают быть вот этим как загадочной, таящей какую-то скрытую тайну картинкой. Они становятся, ну, просто текстом.
Mm-hmm.
И после этого как бы вот этот орел восторга, очарования... Нет, иероглифы все еще вызывают восторг, но уже просто не такой, какой был.
Mm-hmm.
Когда я только приехал в Китай, я открыл китайскую книжку и просто вау, обалдеть, это, вообще, как?
Палочка-калочка.
Да, а сейчас я открываю и такой...
Уже понятно.
Ага, так, ну ладно, ладно. И уже, знаешь, нет такого вау-эффекта, mm-hmm. ты уже такой, ладно, я понимаю это.
Ну и ребята, наверное, реагировали еще так, может, потому что китайский не так... Давно сравнительно, да? Китай же, в принципе, открылся для всего мира не так давно, сравнительно,
mm-hmm.
как
mm-hmm.
бы. И
да.
это такой более экзотический, знаешь, и страна экзотическая, экзотическая.
Mm-hmm. Да.
Вот, и язык, и поэтому это все равно так это, ну да, действительно, эффект вау там работает.
Инна, у нас время, к сожалению, заканчивается. Я рассчитывал сделать подкаст на 15 минут. Мы уже сидим час, вот, так что не хочу больше брать твое время. Спасибо, что рассказала китайский взгляд на китайские иероглифы и на то, как их изучать. И на этом мы заканчиваем. Всем пока.
Пока.